Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри размышляют о человеческой природе. Метафора глубины человека стала для нас сегодня лейтмотивом. И только что мы услышали размышление о том, что в этой своей внутренней глубине человек может отыскать силы прощать даже несправедливые обиды и нападки. А в истории христианства есть примеры людей, святых, которые не просто находили силы прощать поношения, но и намеренно искали этих поношений, чтобы их претерпеть, до предела себя смирить и тем достичь, скажем так, подлинно духовной глубины в себе. Таких святых называют юродивыми. В западных языках это передается словами «Христа ради сумасшедшее». При этом нередко говорят, что юродство – отличительная черта русской святости. Об этом и многом другом размышляет русский философ и историк Георгий Федотов в своей знаменитой книге «Святые Древней Руси». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Принято думать, что подвиг юродства является исключительным призванием русской церкви. Это мнение заключает в себе преувеличение истины. Греческая церковь чтит шестерых юродивых. Из них двое – святой Симеон, 6 век, и святой Андрей, может быть, 9 век – получили обширные и очень интересные жития, известные в Древней Руси. Наши предки особенно любили житие святого Андрея, считавшегося у нас славянином за те эсхатологические откровения, которые в нем содержатся. Да и любимый праздник Покрова делал близким для всех на Руси цареградского святого. Именно греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку подвига. И это ставит перед исследователем русского юродства трудную проблему. Редко находим мы для русских юродивых житийные биографии, еще реже биографии современные. Почти везде неискусная, привычная к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности. По-видимому, и религиозное благоговение мешало агеографам изобразить парадоксию подвига. Многие юродивые на Руси ходили нагие, но агеографы стремились набросить на их наготу покров церковного благолепия. Читая житие греческого юродивого Симеона, мы видим, что парадоксия юродства охватывает не только разумную, но и моральную сферу личности. Здесь христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Святой совершает все время предосудительные поступки, производит бесчинье в храме, ест колбасу в Страстную Пятницу, танцует с публичными женщинами, уничтожает товар на рынке и тому подобное. Русские агеографы предпочитают заимствовать из жития святого Андрея, в котором элементы морализма отсутствуют. Лишь народные предания о Василии Блаженном, да скудные упоминания летописей, показывают, что и русским юродивым не чужда была аффектация морализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону их подвига стереотипной фразой «похабся творя». Юрод и похаб – эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси, по-видимому, выражают две стороны надругания над нормальной человеческой природой, рациональной и моральной. Мы могли бы легко сослаться в доказательства на современное русское юродство, но это было бы методологически неправильно. Лишенное церковного признания и благословения с XVIII века, русское юродство не могло не выродиться, хотя мы лишены возможности определить степень его уклонения от древних образцов. Необычное обилие «Христа ради юродивых» или «блаженных» в святцах русской церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени действительно придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. юродивый также необходим для русской церкви, как секуляризованное его отражение «Иван Дурак» для русской сказки. Иван Дурак, несомненно, отражает влияние святого юродивого, как Иван Царевич святого князя. Здесь не место останавливаться на очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Совершенно схематически укажем на следующие моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге. Первое. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Второе. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру. Первое послание Коринфянам, главы с 1 по 4. Третье. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума, подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, с властью над материей собственной плоти. Лишь первая и третья сторона юродства являются подвигом, служением, трудничеством, имеют духовно-практический смысл. Вторая служит непосредственным выражением религиозной потребности. Между первой и третьей существует жизненное противоречие. Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценой введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Святой Андрей Цареградский молил Бога о прощении людей, которым он дал повод преследовать его. И всякий акт спасения людей вызывает благодарность, уважение, уничтожает аскетический смысл юродства. Вот почему жизнь юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними. В русском юродстве вначале преобладает первая аскетическая сторона, в XVI столетии уже, несомненно, третья – социальное служение. XVI век дал Москве Василия Блаженного, его образ сохранен в народной московской легенде, известной в поздних записях. Она полна исторических небылиц, хронологических несообразностей, местами прямых заимствований из греческого жития святого Симеона. Но это единственный источник для знакомства с русским народным идеалом блаженного. Не знаем только, в какой мере он соответствует московскому святому XVI века. По народной легенде, Василий был в детстве отдан к сапожнику и тогда уже проявил свою прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. Купца ожидала скорая смерть. Бросив сапожника, Василий начал вести бродячую жизнь, ходя нагим, как святой Максим, по Москве, ночуя у одной боярской вдовы. Как сирийский юродивый, он уничтожает товары на рынке, хлеб и квас, наказывая недобросовестных торговцев. Все его парадоксальные поступки имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным видением правды. Они совершаются не по аскетическому мотиву юродственного самоунижения. Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует стены, углы, домов, где творились кощуны. У первых снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, потому что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыню. Поданное царем питье он выливает в окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде. Самое страшное – он разбивает чудотворный образ Божией Матери у Варварских ворот, на доске которого под святым изображением был нарисован черт. Дьявола он всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду его преследует. Так он узнал его в нищем, который собирал много денег у людей, посылая в награду за милостыню привременное счастье. В расправе с нищим бесом есть мораль, острие которой направлено против благочестивого корыстолюбия. С собираешь и счастьем христианские души, в сребролюбивый нрав уловляешь и. Не раз блаженный представляется обличителем, хотя и кротким, грозного царя. Так он укоряет царя за то, что, стоя в церкви, мыслями был на Воробьевых горах, где строились царские палаты. Скончавшийся в 50-х годах XVI века, святой Василий не был свидетелем опричного террора Грозного. Но легенда заставляет его перенестись в Новгород во время казни и погрома города, 1570 год. Оказавшись под мостом у Волхова в какой-то пещерке, Василий зазывает к себе Иоанна и угощает его сырой кровью и мясом. В ответ на отказы царя, он, обнимая его одной рукою, другой показывает на небесах возносящиеся души невинных мучеников. Царь в ужасе машет платком, приказывая остановить казни, и страшные яства превращаются в вино и сладкий арбуз. О почитании святого Василия, канонизованного в 1588 году, говорит посвящение ему храмов еще в XVI столетии и самое переименование народом Покровского и Троицкого собора, в котором он был погребен, в собор Василия Блаженного.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа и историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси». В разговоре о христианской вере часто можно услышать такое выражение «внутренний человек» или «сокровенный человек». В первом послании апостола Петра есть такие слова: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». А вот что пишет апостол Павел в послании к римлянам: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Конец цитаты. Кто этот сокровенный человек сердца, внутренний человек, явно противоположный человеку внешнему? Здесь на помощь снова приходит метафора глубины человека. Внутренний человек – тот, кто связан с этой глубиной. Его же в определенном смысле можно назвать духовным человеком. Во всяком случае, у игумена Никона Воробьева в книге «О началах жизни» есть глава под названием «Духовный человек», а в этой главе такие слова: «Люди по существу в глубине все лучше, чем в своем проявлении в жизни». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника «Бесед и писем» игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни».
Люди по существу в глубине все лучше, чем в своем проявлении и в жизни. Одно дело – образ Божий, и другое – благодать, полученная в таинстве крещения. Этот образ и есть личность человека, его «я». Это великий дар Божий. Из небытия возник новый центр самосознания – «я», сознающее себя и весь мир. «Я» равно целой Вселенной, ибо «я», как самосознающая личность, имеет своим объектом не только всю Вселенную, но и Бога. «Я» стремится познать, равно понять, равно поять, то есть взять, включить в себя и всю Вселенную, и самого Бога. «Вы боги и сынови Вышнего» – Псалом 81, стих 6. Это, то есть, познание и дозволено Творцом человеку. К этому и призывается человек, но только законным путем. Вот как велик человек. Вот почему человек иногда и кажется таким прекрасным, несмотря на то, что его великая сущность лежит, как в могиле, покрытая хламом эмпирики, то есть жалких познаний, чувствований, мелких делишек, интересов, задач и тому подобное. До падения человек был свободен в избрании и делании добра. По падении человек стал рабом греха. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что человек по падении потерял свободу делать добро. Осталась лишь свобода избирать добро, предпочесть добро, желать делать добро. Чтобы его сделать, человек должен обратиться с молитвой к Богу, чтобы он дал силы совершить добро, которого он возжелал. Так же говорит и преподобный Исаак Сирин. Увы, сейчас упрощают человека, сводят его почти к животному, отсюда и проистекают все беды. Ибо если человек — это лишь более совершенное животное, разумная обезьяна, то и идеал его мало чем возвышается над обезьяньем. Хорошо сервированного стола и возможности гулять, путешествовать, смотреть, развлекаться одним словом. Даже наука и искусство — занятия лишь для небольшого числа любителей особых ощущений. Беда подобного понимания человека в том и состоит, что сытое брюхо без вышних забот о душе, о вечной правде, о вечной жизни, о Боге, скоро перестанет удовлетворяться хорошим столом и обычными развлечениями. Человек постепенно все более начинает перчить, сластить, мудрить, требовать соловьиных язычков на десерт, как это делали римские патриции. От пресыщения тела и души начинают резко расти тщеславие, самолюбие, гордость. Возникают зависть, взаимная вражда, ненависть. Доходит непременно до всяких самых омерзительных, неестественных страстей и убийств. Словом, уты у толстей Израиль забыл Бога своего. Второзаконие, глава 32, стих 15. Отсюда и предпотопное определение. Не имать дух мой пребывать и в человецах сих вовек, за не суть плоть. Бытие, глава 6, стих 3. Человек был создан свободным от греха и самовластным, но, согрешив, стал рабом греха. Осталось у нас самовластие лишь в том, чтобы желать освобождения. Почему нам надлежит приносить Христу сие желание, соединяя с Ним душевную заботу, сердечные искания не через добрые дела, а через одну веру, дабы Христос, давший Себя в искупление за души наши, увидел, как всею душею, всем помышлением и всею крепостью желаем мы и ищем освободиться от злого тиранства греха и освободил нас от него божественную благодатью Своею. Между людьми никого нет свободного и самовластного, кроме одного Христа, а Он потому таков, что есть Бог и человек. С того времени, как Адам стал рабом греха, все люди до скончания века рабы суть, кроме тех, которые освобождаемы бывают Христом. Слово 31 о смирении. Макарий Египетский, беседа 20. «Бога человеком невозможно видеть. Бог наш огнь поедая есть». Послание к евреям, глава 12, стих 29. Если нам нельзя приблизиться к Солнцу даже на многие миллионы километров, чтобы не сгореть, то как может человек дерзостно приблизиться к Богу-творцу неисчислимого множества Солнц? Никак это невозможно. Человек может только с великим благоговением и смирением умолять Бога, чтобы он снизошел к нему своим действием, благодатью, или явил себя человеку в меру способности человека принять благодать, явление Божие. Так на расстоянии 150 миллионов километров человек может выдержать свет и теплоту Солнца, а на расстоянии 1 миллиона километров превратиться в пар. Вот почему Бог, желая приблизить к себе человека, сделать человека участником своей божественной жизни, создал человека по образу своему и подобию, то есть способным осознавать и принимать, выдерживать действие Божие, расти духовно и становиться все ближе и ближе к Богу. Естественный или ветхий человек выдержать этого не может. Когда же человек в лице Адама и Евы пал и стал ветхим, приложился к скотам бессмысленным и уподобился им, Псалом 48, стих 21, то есть стал естественным человеком, неспособным приближаться к Богу, тогда Бог своей второй ипостасью воплотился в человека в лице Господа Иисуса Христа, совершил таинственный акт воссоздания человека и соединения его с собой, с Богом. В принципе, в лице Иисуса Христа человек воссоздан, сделан вновь способным приближаться к Богу. Через веру в Господа Иисуса Христа, через новое рождение водою и духом в таинстве крещения, а затем в таинстве причащения, человек в зачатке соединяется с Богом через Иисуса Христа. Вот почему Господь Иисус Христос и называл себя дверью. «Аз есмь дверь, мною аще кто внидет, спасется». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Только через Господа Иисуса Христа человек может вновь сделаться способным не сгорать от приближения к Богу. А кто попробует инуди, а не через дверь Христа войти во двор овчий, то есть тать и разбойник, и во двор Божий не войдет, а сгорит. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Все богоявления стали доступны человеку только через таинство воплощения Божие. Бог умолил себя, чтобы через это возвысить до себя человека. Да и все явления Бога человеком и все действия Божие в мире и в человеках есть умоление, уничижение, духовное снисхождение, истощение Божие. Воплощение Божие – есть, так сказать, всеобъемлющее, крайнее снисхождение в природу человеческую, и через это возведение человеческой природы до общения, до ближайшего соединения с Богом, с божественной природой. Люди стали, или вернее могут стать истинными детьми Божиими через веру в Христа и через Церковь. «Вы, Боги и Сынови Вышнего, все вы». Псалом 81, стих 6. Какая милость Божия, какая любовь к своему созданию, какое чудное средство примирения человека с собой. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Как благодарить должны мы Господа отныне и во веки веков.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Бесед и писем» игумена Никона Воробьева под названием «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».